«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. И сегодня мы с вами будем говорить о защите, о нашей с вами защите против угроз, против преследования. Сейчас в Российской Федерации, насколько мы можем сделать выводы из новостей, которые к нам поступают, у нас нет такой возможности защититься, если вам угрожают. Вам говорят в полиции, вот когда вас убьют, тогда и приходите. Эта знаменитая фраза, она стала, можно сказать, мемом. Может быть, кто-то и не сможет вспомнить, когда она родилась, когда она возникла после очередного убийства, когда женщина, если мне не изменяет память, несколько раз жаловалась. И родственники могут жаловаться, и ничего не происходит. Но это не происходит не потому, что кому-то лень что-то делать. Я так понимаю, что этого не происходит просто потому, что нет никакого основания что-то делать юридического. Полицейские не могут просто, ну, они могут, может быть, участковый, может быть, поговорить как-то строгонько с кем-то, и все, максимум. Но привлечь к ответственности или, например, суд не может назначить никакого сейчас в данный момент никакой меры, которая бы оградила жертву от преследования агрессора. В полиции сказали, убьет, приходи, это очередной случай в Башкирии. Давайте послушаем, там ревнивец зарезал свою 47-летнюю экс-супругу, воспитательницу прямо в детском саду. Она работала в детском саду, и вот он туда ворвался и насмерть ее, в общем, заколол. Она с ним рассталась из-за постоянного пьянства и побоев. Он сжег дом, в котором они ранее совместно жили. Он приглашал ее, один раз он ее позвал, говорит, ладно, пойдем разведемся. Она поверила, пошла навстречу, он достал нож и стал ей угрожать, она убежала. Писала в заявление в полицию, писала, даже прикладывала запись видеокамер, которые, оказывается, были в том месте, где, в том числе, где она бежала, и он потом бежал за ней. Он был грузный, и был, и есть грузный, и не смог догнать. Давайте послушаем, что говорит мама погибшей. Это произошло на этой неделе. Женщина хорошо держится, и это очень горько слышать. Послушаем.
Мы развелись, а он еще ходил. Давай еще вместе снова начнем жить. Я тебя люблю, я без тебя не могу жить. А дочь все отказала, потому что мы тоже ее поддерживали, потому что знаем мы, что за человек это. Все время пугал и держал. Он работать не давал. Он сам не работал и ей не давал. Он пойдет ее и забьет там. Она пела хорошо. Он никогда ей не давал петь. Она втихаря, если его дома нет, она пела втихаря. Ревновал сильно. До развода они сразу ко мне пришли. Разругались и с детьми сюда пришли, у меня жили. Он звал ее, она не ходила. Он взял и дом поджег. Еще с ножом бегал за ней, убить хотел. Уже к забору прижал и вот так вот играл ножом перед глазами. За то, что она не идет к нему жить. Тот звонит, давай съездим, разведемся. Она пошла, поверила. Они сели в кабину, а он, сейчас подожди чуть-чуть. И что-то достал нож и хотел, ну, на месте зарезать. Она убежала. А тут, оказывается, видеокамера снимала. Дело закрыли, толком не разобрались и не хотели. И нам вернули. Все, закрыто дело.
Издевался над моей сестрой.
Это брат говорит.
Ну, ладно, терпели. Она сама просила, ладно, ну, не трогайте его, не надо. Он отрезвеет, нормально все будет. Гонялся по улице с ножом за ней. Милиция так сказали. Убьет, приходи. Потом будем решать. Ну, вот сейчас убил. Теперь пусть решают. И вы никогда не нужно убивать. Он должен мучиться всю жизнь.
Вот мы прослушали с вами это с телеграм-канала LifeShot. Видимо, их ребята туда съездили, пообщались. У нас на проводе сейчас Людмила Айвар, руководитель общероссийской организации «За права женщин России», доктор юридических наук, профессор и адвокат. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия.
Правильно я понимаю, что сейчас, в настоящий момент, в Российской Федерации нет какой-то базы, согласно которой правоохранительные органы, судебные органы могут принимать решения о защите какой-либо жертв от агрессоров?
Но вы имеете в виду нормативные базы?
Да, или... да, нормативная база есть или ее нет?
Ну, тут смотря как рассуждать. Смотрите, у нас есть Уголовный кодекс Российской Федерации, который закрепляет наказание за причинение легкого вреда здоровью, среднего вреда здоровью и тяжкого вреда здоровью. За истязание, за побои, но побои, как мы с вами знаем, уже достаточно длительный период времени были выведены из уголовного кодекса и стали административным наказанием. То есть с точки зрения того, что написано у нас в законах, в принципе, регламентировано наказание за причинение телесных повреждений. Но с точки зрения правоприменительной практики и жизни, мы знаем, что уровень защиты жертвы семейного насилия от агрессора, он практически нулевой, поскольку правоохранительные органы и органы, которые должны следить за правопорядком, они как бы не видят этих преступлений, а это действительно преступление, а не правонарушение, и не принимают никаких действенных мер, которые бы защитили жертву от семейного тирана, от семейного насильника. И это не только женщины, да, слабая часть населения, это и мужчины достаточно часто страдают от семейного насилия, это дети, и это инвалиды и старики беспомощные. То есть кто слаб, того и над тем и издеваются, того и избивают, и достаточно, и не только избивают, в общем-то, это все превращается и в убийство жертвы, и убийство жертвы насильника в случаях самообороны, либо в случаях, когда уже терпеть невозможно, и жертва идет на преступление для того, чтобы обеспечить безопасность себе и своим детям. Вот такая история.
Но смотрите, насколько я понимаю, если человек или люди, родственники, либо сама жертва обращается в органы правоохранительные, ну, в полицию, ближайшее отделение, и говорят, мне угрожает, например, он или она. Ну, я увидела, кстати, когда я набрала просто в поисковике «муж убил жену», да, в новостях, думаю, сейчас посмотрю по стране, по региональным, там, например, сайтам, там, какие превалируют заголовки. Надо сказать, что через один идет. То сожительница убивает, то, значит, сожитель убивает. Муж убивает, иногда жена реже. Вот если есть предыстория, вот угрожает, угрозы, отправляет СМС, размахивал ножом перед лицом, как в случае этой башкирской воспитательницы, которая, значит, не захотела жить вместе с мучителем. Я обращаюсь, рассказываю это все. Сейчас есть основания у сотрудников полиции на основании таких показаний предпринять какие-то меры? Разве они есть?
С точки зрения закона, берем теорию права, с точки зрения закона, любое правонарушение, преступление должен приехать наряд полиции и разобраться.
Но ведь он, если меня даже не поранил, даже не поцарапал, а просто мои слова, ну, допустим, видео, а это разве преступление поразмахивать ножом? Или как это можно классифицировать, чтобы привлечь человека к ответственности, допустим?
Это угроза совершения преступления. Когда перед вашим лицом размахивает ножом, и вы эту угрозу воспринимаете реально, это уже преступление. И в данной ситуации полиция должна выехать и предотвратить возможное совершение преступления. Потому что мы же не знаем, что дальше будет, как дальше будут развиваться мысли у этого человека в голове. Он насколько адекватен, и если жертва говорит о том, что это не первый случай, когда он мне угрожает, а ведь угроза убийством – это тоже уголовно наказуемое деяние. И, безусловно, сотрудники полиции должны выехать. Сотрудники полиции должны выехать, когда соседи вызывают полицию и говорят о том, что вот в соседней квартире громкий скандал, плачут дети, женщина кричит, там кто-то, собака лает и так далее. То есть любой факт возможного противоправного деяния должен быть принят сотрудниками полиции, должен приехать наряд. Вот если бы эти наряды выезжали по каждому такому случаю, я думаю, что в большинстве ситуаций можно было бы предотвратить либо летальный исход, либо ну, какой-то негативный исход. Да? Ведь у нас мы сейчас с вами говорим о самом там, трагичном исходе убийства, причинения телесных повреждений. Но ведь семейное насилие, оно не только с этим связано. Это и сексуальное насилие, это и побои обычные, которые причиняют там боль физическую без повреждений серьезных. Это и постоянное истязание, унижение, там, оставление без средств к существованию, когда женщина или там слабый, да, не может даже позволить себе купить что-то поесть и так далее. У нас очень много проявлений всяческих семейного насилия, которые не проявляются, как помахивать ножом там, или там, демонстрировать какие-то другие средства, которыми можно причинить телесное повреждение.
Но практика показывает, что и такие, на такие, как бы, есть особенности взаимоотношения жертвы и агрессора, когда жертва боится сообщать или не видит смысла, потому что она знает, что, например, агрессор узнает и потом ей сделает хуже, ну, допустим, да. А как с этим быть? Как вы себе представляете? Как, может ли как-то вот изменения какие-либо повлиять на то, чтобы жертвы перестали бояться обращаться, допустим, в правоохранительные органы? А могут ли сделать что-то правоохранительные органы, если это просто издевательство и вот без угрозы вроде бы убийства, но какие-то такие, как это, легкий лет или там легкий вред здоровью, или как? Синяк – это вред здоровью? Я не знаю, как классифицировать.
Это побои, допустим. это административное наказание, да, которое тоже зачастую не применяется, и вы совершенно правы, преступление это латентное, потому что жертвы не обращаются в первую очередь, потому что они, не верят, и даже не то, что не верят, уверены в том, что их не защитят, и, собственно, вся практика правоохранительная нам об этом говорит, что не защищают жертв семейного насилия. А бы это действительно, да, они боятся, потому что они живут, как правило, под одной крышей, а агрессора с нестабильной психикой очень легко довести до состояния даже каким-то незначительным действием, да, там каким-то словом там или еще чем-то довести до состояния агрессии, когда он начинает нападать и причинять жертве какие-то неприятности. Я не говорю там сейчас о побоях, вот просто само поведение, когда жертва страшно напугана и психически она зависима от насильника. И да, у нас нет сейчас закона, который бы предотвращало. Ведь у нас почему происходят все эти ситуации с тяжкими последствиями? У нас постфактум работает вся правоохранительная система и наши законы. Вот не случайно же говорят, это уже бытует много-много-много лет, убьет, тогда приедем, да, и жертва понимает, что пока какие-то угрозы или там помахивание ножом или легкие побои, никто ее не защитит. А вот когда постфактум наступят тяжкие последствия, тогда, может быть, жертва будет защищена. Но, опять же, нет профилактики. А поскольку нет профилактики, многие жертвы, они смиряются с этой ситуацией и вынужденно терпят все то, что в отношении них происходит. Идти некуда, денег нет, жилья нет, на улицу идти страшно, и как покормить детей, где зарабатывать и так далее. И еще вот такая ментальность жертвы по отношению, зависимость по отношению к насильнику, она, к сожалению, очень-очень сильно распространена в наших семьях.
А какая может быть профилактика?
Ну, у нас же есть законопроект, он уже сколько, лет 12, наверное, мы о нем говорим и пытаемся, чтобы его как-то приняли или хотя бы обратили на него внимание, о профилактике семейно-бытового насилия. Это и предупреждение, это и там более частые посещения квартир или там жилья, где происходят постоянные скандалы, участковыми сотрудниками, это и психологическая помощь семье для того, чтобы предотвратить такие возможности, это отселение насильника, отселение истязателя из квартиры, это и иные профилактические мероприятия, это и охранный ордер, это и создание кризисных центров, это и более адекватное наказание. Вот смотрите у нас, что получается. То же самое, все то же самое, происходящее вне семьи, оно все является предметом активного реагирования правоохранителей. Вот там подрались кто-то где-то в ресторане, в баре или в общественном месте. Тут же приезжает наряд полиции, тут же арестовывают, там задерживают, сажают в обезьянник, тут же там угрожают им, что вот мы сейчас составим протоколы и так далее. И это имеет свой эффект сейчас же, с учетом того, что у нас и изоляция, и карантин, и люди больше сидят дома, и меньше выходят. Все это перенеслось, и все это в большей степени происходит в семьях, когда нужно агрессию свою куда-то выплеснуть, да, и ее выплескивают на своих родных и близких. И у нас были случаи вот во время первой волны карантина, когда вдруг неожиданно там глава семьи удивился, что у него есть, оказывается, дети и жена, и что они требуют внимания, что они шумные, что они мешают ему жить и работать и так далее. И началось в этой семье, в общем, достаточно неприятные события. И с учетом того, что оба супруга были адекватны, мы принимали меры для того, чтобы мужчине найти временное жилье и отселить его. Да, вот он работал, там ему сняли жилье, и он переселился и приходил в гости домой, как он это делал обычно, в обычной жизни. Да, ушел утром на работу, поработал, вечером пришел, все хорошо, замечательно, папе подали тапочки, папу накормили ужином. А когда 24/7 приходилось жить в семье, люди, многие не выдерживают такой ситуации. Естественно, проявление агрессии может выплескиваться и в побои, и в оскорбления, и в истязания, и так далее.
А на какой стадии сейчас затормозился этот закон о профилактике семейного бытового насилия, о котором вы рассказали? Вот меня он очень заинтересовал. Это где он сейчас? В Государственной Думе разрабатывается или что? Где он?
Смотрите, старый закон, старому закону исполнилось 10 лет, и его похоронили. Это был старый законопроект, ну, не закон, законопроект. Угу. Его разрабатывали еще там 12 лет назад, и он никуда не пошел, о нем просто говорили. Потом, когда пришел новый созыв Государственной Думы, Оксана Викторовна Пушкина, все мы ее знаем, активная защитница прав жертв семейного насилия, с группой депутатов и помощников подготовили новый законопроект, который стал активно обсуждаться, и дошел он у нас до Совета Федерации. Я принимала тоже участие в подготовке этого законопроекта. И Валентина Ивановна Матвиенко очень активно взялась за этот законопроект. Но вот случился коронавирус, случилась вот эта беда. И сейчас он опять, он никуда еще не прошел, его просто обсуждают, как обсуждают другие законопроекты, которые не требуют, долгое время обсуждают, которые не требуют срочного принятия. И,
мне кажется, что он требует срочного принятия. Это же одна из важнейших проблем сейчас. Как? Но тут вопрос уже, конечно, к тому, как принимаются законы вся эти федерации.
Ну, Совет Федерации у нас не принимает законы, принимает в первом, втором, третьем чтении Государственная Дума, это первая ступенька, да, а дальше уже он поступает на одобрение в Совет Федерации. Мы все так обрадовались, когда Валентина Ивановна взялась за этот законопроект и подумали, что вот сейчас уже, еще в начале прошлого года, вернее, этого года, он в январе мы планировали, что 2020 года, что он как-то продвинется в Думе, но он никуда не пошел. Много отрицательных отзывов на этот законопроект, но у нас есть Русская Православная Церковь, у нас есть много организаций типа 40-40, которые высказывают свою точку зрения, что это вмешательство в семью, что это разрушение наших скреп и ценностей.
А в какой момент они в общественном поле это делают? Почему их слушают, кто сейчас изучает, значит, Валентина Ивановна к ним прислушивается? От кого зависит дальнейшее продвижение? Почему мы прислушиваемся к маргиналам типа 40-40?
Дальнейшее продвижение зависит от комитетов и комиссии Государственной Думы, которые, и Государственная Дума ставит его в повестку на обсуждение в первом чтении. Вот он у нас не стоит в повестке. Он как бы висит на сайте Государственной Думы и Совета Федерации. Долгое время предложения поступали для того, чтобы его доработать, изменить, улучшить, усовершенствовать и так далее. А сейчас вообще эта тема, извините за выражение, заглохла, и никто к ней внимания не обращает на нее внимания, потому что есть, как говорят, другие более важные цели и задачи. Но вот с моей точки зрения, то, что я вижу, и то, что мои региональные представители, председатели региональных отделений рассказывают, и мы обсуждаем постоянно на наших заседаниях организации, говорит о том, что нужно срочно принятие, нужно срочное вмешательство, нужна срочная профилактика семей или там, ну, семей я имею в виду не только те, кто находится в браке, но и кто просто сожительствует, для того, чтобы предупредить и предотвратить совершение более тяжких преступлений, нежели просто там семейная разборка, да, словесная. Почему-то вот все, ну как почему-то, потому что этот закон, он такой провокационный с точки зрения общественного мнения и истерии со стороны таких вот маргинальных личностей, организаций и так далее. И вот как у нас сейчас с семейным кодексом возникла ситуация с изменением в семейный кодекс, которые сняли с рассмотрения в Государственной Думе, потому что очень много отзывов и возражений против него поступило, так и по законопроекту. У нас же вплоть до того, что угрозы поступали разработчикам законопроекта о профилактике семейного бытового насилия из-за того, что этот закон активно продвигали депутаты вот, Оксане Пушкиной, поступали угрозы, она даже писала заявление. Боже. Поэтому все совсем неоднозначно, да, именно. Но вот что говорят противники? Они говорят, вы хотите вмешаться в нашу семью, вы хотите зайти в наш дом, вы хотите регулировать, как мы будем разбираться со своими спутниками жизни, со своими детьми. Вопрос-то в том, что никто не хочет насильственно или принудительно заходить в семью. В семью будут заходить только тогда, когда будет возникать угроза в этой семье, угроза совершения преступления по отношению к членам семьи. Что касается там, что полиция каждый день будет ходить и проверять, конечно, нет. Конечно, нет. И, к сожалению, я не знаю почему, мне сложно сказать, но на сегодняшний день обсуждение, оно как бы так очень сильно, так скажем, потухло, да, и активность угасла, и обсуждать меньше этот законопроект. По частным случаям, когда вот такие последствия, которые произошли, о которых вы говорили, да, ну, полиция башки, реагирует.
Да, добежал. Да, ну, да, понятно, да. Мы сейчас теперь в новостях читаем. А так вот еще на прошлой неделе они жили-поживали, да, как и тысячи других таких же пар. Никто об этом не знал.
Есть другая сторона этой медали, да. Есть еще и жертва, которая тоже не всегда решительно идет до конца. И полиция рассуждает каким образом. Вот она написала заявление, вот она вызвала полицию, вот мы его задерживаем и там припровождаем его в отделение полиции. Она начинает нападать на сотрудников полиции и говорить о том, что куда же вы моего кормильца, вы такие рассеки, я-то хотела, чтобы вы его только чуть-чуть припугнули, а вы вот его и задерживаете. А есть случаи, когда женщины пишут заявление, потом забирают. Вот сегодня поругались, завтра помирились. И тут тоже многое зависит от самой реализации. Я не говорю, что многое зависит от жертвы. Да, от нее зависит тоже. Но вот смотрите, у нас семейное насилие, семейные побои – это преступление частного обвинения.
Людмила Константиновна, у нас сейчас с вами новости, вот прямо сейчас в 30 минут. Мы чуть-чуть прервемся и продолжим сразу после новостей. Руководитель Общероссийской организации «За права женщин России», доктор юридических наук, профессор и адвокат с нами. После новостей продолжим тему исследовать.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. В Башкирии муж забежал в детский сад и убил свою экс, можно сказать, супругу. Причиной послужила, видимо, там ревность. Они должны были расстаться. И вот он, до этого он угрожал неоднократно, бросался на нее с ножом, поджигал общий дом, в котором они жили. Но полиция не реагировала, несмотря на обращение, и говорили, вот, когда убьют, тогда будем решать. И теперь, по горьким словам брата погибшей, теперь они, конечно, пусть уже решают. Людмила Айвар, руководитель Общероссийской организации «За права женщин России», доктор юридических наук, профессор-адвокат. Мы говорим с ней о том, а что делается у нас для того, чтобы избежать таких ситуаций. Людмила Константиновна рассказала о законе, о профилактике семейного бытового насилия, проект которого завис в наших законодательных органах. В Совете Федерации его, я так понимаю, рассматривали, а на самом деле он должен пройти первое, второе, третье чтение в Государственной Думе, но в повестке он почему-то не стоит, хотя Оксана Пушкина, кстати, передайте ей обязательно при случае от меня поддержку, привет огромный, и я не знаю, какими словами благодарить Оксану Пушкину за то, что она взяла эту повестку на себя и тянет этот вопрос семейного насилия там, в Государственной Думе. Представляю, в общем, интересы, мне кажется, огромного количества людей. Мы с вами остановились на том, почему сейчас правоохранительные органы неохотно выезжают вообще на такие выезды и что-либо оформляют, потому что часто жертва сама начинает идти на попятный или даже жаловаться, да, и говорить, отпустите, ну что же это, судимость, куда же это и так далее. А какая профилактика этой ситуации? Не стоит ли, например, в школах детям рассказывать о том, что, ну, нельзя так делать, что если агрессор поднял руку, то все, он уже не остановится, что все эти уговоры «люблю, трамвай куплю», что все это ничего не стоит, что нужно, ну, нужны другие меры, нужно тогда договариваться и обоим ходить к психотерапевтам или что? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что воспитание детей – это, конечно, одна из мер профилактики будущих, предотвращения будущей агрессии в семье. Но мы же с вами знаем, что наша школа сейчас полностью абстрагировалась от такого рода воспитательных процессов. Эта школа предоставляет у нас образовательные услуги. И для того, чтобы в школе провести какие-то лекции, мероприятия или предмет какой-то ввести, это целое большое дело, которое, я думаю, мы с вами не справимся, это все Министерство образования. Я пыталась каким-то образом говорить на эту тему, и мне удалось только в нескольких частных школах провести лекции деткам, которые, ну, там, от 9 лет и старше. Мы говорили, их очень интересовал вопрос вот этой законодательного регулирования отношений в семье. Они очень, кстати, любознательные дети, но дети, они ведь транслируют в своей жизни и в своих отношениях, в том числе и подростковых, отношения внутри семьи. Если внутри семьи происходит постоянно, если супруги друг друга не уважают и распускают руки или оскорбляют и детей в том числе, да, и друг друга, то дети транслируют это в своей будущей жизни. То есть модель семьи у них формируется в собственной семье.
Но мы же говорим о том, чтобы преодолеть это, потому что выученная вот эта вот манера поведения, она же была свойственна всегда и всем, но разные общества с разной скоростью как-то решают эти проблемы. Впереди планеты всей в этом смысле какая-нибудь, может быть, Норвегия, да, в которой эти кризисные центры уже есть, и там и целая практика есть огромная. Я так понимаю, что это в конце концов как-то изменило их, ну, в смысле насилия.
Идеальной модели нет ни в одной стране. Там и в Швеции, в Норвегии, в других развитых странах есть законодательное регулирование этих вопросов, есть кризисные центры, которые создаются государством, кстати, которое заботится о будущем поколении и о семейных ценностях. Потому что если один другого покалечит, государство будет нести материальные затраты и на лечение, и на дальнейшее содержание, и выплаты пенсии. И поэтому эти государства, они просчитали всю дальнейшее развитие, в том числе и им проще и, наверное, дешевле сейчас потратить какие-то деньги на профилактику, на обучение, на воспитание и на понимание гражданами, что наступит уголовная ответственность или тебя отселят. Вот у меня история была, хочу рассказать, пока есть время, в Швеции, в Швейцарии это была ситуация, когда жена пожаловалась на мужа, и хотя в последующем его оправдали и признали отсутствие в его действиях противоправных поступков, но были семейные разборки, и жена манипулировала этой ситуацией, и его отселили из его же собственного жилья, он был вынужден снять себе другую квартиру, потратиться на это. Они очень внимательно относятся к предотвращению возможных негативных, развития негативных ситуаций. И, безусловно, там совершенно другое образование и другое отношение людей друг к другу, и законопослушание совершенно другое. У нас, поскольку законодательство предусматривает достаточно суровые наказания, но у нас говорят, знаете, важно ведь не то, что написано в законе, а неотвратимость наказания за совершенное деяние. У нас легкомысленно относятся, мало того, что у нас можно уйти от ответственности, это одно, другое, у нас и сами жертвы ведут себя так, что в части провоцируют семейное насилие, а в части потом прощают это семейное насилие. И наше государство расписалось, как мне кажется, в своем бессилии относительно вот этих преступлений. И для того, что у нас очень мало кризисных центров, у нас их практически нет. Вот у нашей организации в регионах есть кризисные центры, и то не во всех. И по большей части эти кризисные центры создаются самими жертвами, которые уже побывали в этих ситуациях, которые выбрались из этих ситуаций, которым помогают общество, граждане, там, благотворители для того, чтобы снять какой-то дом, какую-то квартиру, создать условия, нанять психолога, нанять юриста.
Это вы сказали уже, да, меня это так удивило. У меня тоже, вы, может быть, удивитесь, но моя собственная подружка попала в ситуацию с побоями в Норвегии как раз. Почему я этот пример привела? От мужа, который на самом деле испанец, но у него гражданство Норвегии и так далее. Ну вот возникла эта ситуация раз-два, и она обратилась в такой центр. Там, но государственный, в Норвегии, не в Швейцарии. И первое, что... А у нее ребенок. Первое, что они сделали, они на то время, когда она вот к ним пришла, поселили ее в этот кризисный центр. И я ее, кстати, просила прислать фотографию. Эта комнатка напоминает купе вагона. То есть все очень экономно. Это маленькое совершенно пространство, капсула практически. Но она выполняла функцию. То есть она там спокойно могла там спать, там есть и так далее. На некоторое время ее поместили туда. Оперативно в течение недели начался суд, где рассмотрели все показания, значит, со всех сторон, и суд обязал этого мужа, хотя у него не было собственного жилья, в отличие от вашего швейцарского примера, он снимал квартиру, ну вот, где они совместно проживали. Суд обязал освободить это помещение для нее с ребенком, а ему себе самому снять что-нибудь другое, может быть, попроще, до следующего этапа. Там какая-то процедура была, они там, не знаю, он должен был ходить на какие-то там психологические или что-то такое, тренинги, занятия, там им давали время и прочее. В итоге по истечению... А он оплачивал аренду и уже не жил в этом помещении. И, в общем, это там длилось какое-то время, несколько месяцев, потом уже они уже приняли окончательное решение расстаться и так далее, все-таки как-то там наладили диалог, и уже живя порознь, да, почему у нас агрессора до сих пор, то есть ему просто сейчас решается задача спрятать жертву, неважно за чьи, ну как бы не за счет того, кто это делает. В этом смысле, когда человек агрессор, разве он задумывается о том, что у него будет какое-то наказание, вообще как в ряде преступлений? Наказание, даже его неотвратимость, избавляет ли она от факта преступления преступника? Ведь это же какое-то состояние специальное, в которое человек впадает, когда он начинает вот делать то, что он делает. Думаете, может остановить его?
Вы абсолютно правы, и в Норвегии, и в других странах, которые цивилизованы в этом отношении, существуют механизмы. И вот то, что вы рассказали, там человек не может уклониться психологических консультаций. Он не может сказать: нет, я не выйду из своей квартиры, я буду здесь жить, и пусть она уходит куда хочет. Вот в этой ситуации есть механизмы решения этих вопросов государством, то есть наказание, штрафы, обязательные работы, постановка на учет, ты не можешь устроиться на работу, если ты семейный агрессор, и есть на тебя такая запись, да, такой пункт в твоей биографии, ты не можешь устроиться на определенные виды работы. А у нас, по большому счету, есть очень много высокопоставленных людей, которые вот свою агрессию, свой вот этот накалившийся нерв, как они говорят, срывают в семье. И им за это как бы ничего не происходит, никакого наказания, никакого порицания, никакой профилактики. Все внутри семьи остается. Это все должно быть решено на законодательном уровне. Пока это не урегулировано законом, мы с вами сделать ничего не можем. Общественники пытаются что-то сделать, но своими силами. Государство расписалось в своем бессилии и в отсутствии какой-то возможности защитить жертву. И нежелание, вот что самое страшное, нежелание идти к решению этого вопроса цивилизованным законным путем. В противном случае этот законопроект, который там тлеет где-то, да, он бы давно уже был принят. Если бы он был плох, в него бы вносили какие-то изменения, поправки и так далее. Но он должен начать работать для того, чтобы понять, что нужно поправить и где там неправильно настроено пианино. А пока этого законопроекта, пока этого закона нет, пока у нас агрессор может уйти от ответственности и чувствовать свою безнаказанность, а жертва чувствует свою незащищенность, у нас потуда и будет продолжаться. Вообще это вековая история, да, семейное насилие. Это началось не вчера и не в этом веке, это достаточно давно. И чем ниже социальный уровень государства и уровень обеспеченности, тем больше и выше семейное насилие. И в нашем государстве, я так думаю, просто расписались в своем абсолютном бессилии и не хотят решать эти вопросы.
Людмила,
а не потому, что какие-то там 40-40 чего-то не хотят.
Да, вот это вот не хотелось бы, чтобы кучка сумасшедших правила тем, как мы живем. Вот этого совершенно хотелось бы избежать. Людмила Константиновна, у нас есть слушатели, которые нам пишут, на самом деле, непрерывно на Телеграм, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латинскими буквами. Любой человек может написать, я все вижу, вообще все. И если нет Телеграма, то люди пишут на СМС, на номер +7 925 888 88 94 8. Я хотела голосование завести сейчас, вот полчаса целые, вы даже больше уже, 48 минут мы об этом говорим. Голосование для людей, которые считают, что закон о профилактике семейно-бытового насилия, так он называется, его проект есть, он уже написан, он лежит, просто его нет в повестке. Его, кстати, можно где-нибудь прочитать в открытых источниках?
Конечно,
он выложен?
Конечно, он выложен, и в интернете его можно легко найти, он выложен на сайте Государственное для обсуждения, насколько... Нет, я не выложу на сайте Государственной Думы, но в интернете его можно найти и можно прочитать.
Проект можете найти, прочитать. Значит, давайте, пока мы, правда, его не прочитали, но тем не менее, вам кажется очевидной необходимость принятия такого закона. Это первый номер. Давайте сейчас мы дадим время нашему звукорежиссеру запустить голосование. Первый номер городской. Так, пока еще не... Почему-то... Не... Ладно, так... Ну, подождем, хорошо, подождем, пока нам заведут голосование. Сейчас зачитаю сообщение, после этого несколько звонков примем. Ну, тут сразу в самом начале нам писали, вам писали, что при чем тут вызов полиции на дом, если вам угрожает, ведь после того, как полиция уедет, что будет? Это не решение. То есть, когда тебе угрожают, это та ситуация, после которой должны какие-то невозвратные действия произойти. Не то, что приехали, уехали, поговорили и уехали. Ну, это одно из ощущений наших слушателей. Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами, смс-портал +7 925 888 88 94 8. Мы подождем сейчас, пока нам включат голосование. Сымитируем работу Государственной Думы в данном случае. Судя по всему, у нас все это насилие в основном от пьянки, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. У вас, кстати, есть какая-то статистика ваша внутренняя? Ой. Кажется, сорвался звонок, но мы сейчас перенаберем, это не страшно. Голосование мы можем завести или нет? Давайте посмотрим. Да, ура, все, делаем голосование. Друзья, 495-й код, московский городской номер, коротко позвоните. Вы считаете, что срочно нужно закон смотреть и принимать? 134-21-35. Второй номер, нет, вам, у вас вопросы и сомнения, или, может быть, вы не верите в работу, способность такого закона. 134-21-36. Что предполагает закон? Психологическую помощь, отселение, охранный ордер, кризисный центр. центры за счет государства. Вам кажется, что это все здорово. 134-21-35. И второй номер 134-21-36, если вы, ну, почему-то, может быть, вы знакомы с тем. Я себе не представляю, хоть какой может быть мотив проголосовать против. Но, может быть, но мы даем такую возможность. Как прямо у депутатов Государственной Думы. Воздержался, не будем включать. Людмила Константиновна Айвор к нам вернулась, и мы продолжаем читать сообщения. Так все в деньги упирается, пишет 40-й на СМС-портал. Зарплаты не позволяют агрессора куда-то отселить, а у государства тоже нет для этого ресурсов. Ну вот, значит, Григорий пишет. Да, про пьянку. Я задала вам вопрос про статистику внутреннюю вашу. Вы какую-то статистику ведете? Какая доля... роль алкоголя вообще в этих конфликтах?
Она ну, роль есть? Алкоголя, конечно, ключевая, поскольку в основном и часто семейные скандалы начинаются, когда человек находится в не совсем адекватном состоянии, и в маргинальных семьях, где пьющие мамы и папы, эти скандалы происходят достаточно часто. Там полиция практически не обращает на это внимания. И вот вы прочитали первое СМС-сообщение о том, что приедет полиция, и что дальше? Да, приедет полиция, а если она приедет как раз в тот момент, когда агрессор будет пытаться убить жертву, и полиция звонком в дверь предотвратит эту ситуацию. Приехать для того, чтобы убедиться в том, что не совершится преступление, это уже для полиции будет исполнение, надлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, никакой не подвиг. И полиция, как раз когда приезжает полиция, она должна получить объяснение с лица, вызвавшего эту полицию. А дальше это объяснение не положить под сукно или выбросить в помойку, а дать ему ход и разбираться. Но поскольку у нас побои перешли в разряд административных правонарушений, то полиция такое заявление может передать участковому. Участковый, может быть, через неделю или через две придет спросить у вас, а что у вас там такое было. И если бы у полиции было больше возможностей в плане профилактики, в плане того, что приезжают полицейские и принимают какие-то адекватные, серьезные меры, ставят на учет хулигана, семейного хулигана домашнего, а дальше с ним работают психологи, а дальше с ним работают специально обученные сотрудники, которые должны с точки зрения и научной знать, как эти все вопросы предотвращать и как работать с такими агрессорами, это может предотвратить значительное количество дальнейших преступлений. И в следующий раз, когда насильник подумает поднять на руку жертву, вернее, руку на жертву, он подумает, а если приедет полиция, то в этот раз меня наверняка заберут, а в этот раз наверняка что-то произойдет.
Поэтому он затаит злобу и сделает это не дома, а там, где невозможно будет телефон, значит, быстро где-нибудь на даче. Ну, это я так, я утрирую, так, ну, понятно, да.
Если так рассуждать, то у нас любой преступник, совершивший преступление, затаит злобу на потерпевшего, вот кого-то ограбил, избил, причинил телесные повреждения, а потерпевший написал заявление. Преступник не затаит злобу на такого, на такое лицо, тоже затаит. И мы не можем оглядываться на то, что вот он затаит злобу. И, знаете, вот у нас многие психологи говорят, вот поднял первый раз руку на тебя, беги от него, как черт от ладана.
Да, да.
Но куда беги-то? Условия не созданы, куда бежать? Условия не созданы, как предотвращать? Условия не созданы, как защитить?
Вот, ну, вот поэтому нужен такой закон. Вот смотрите, мы голосование объявили, первый номер для тех, кто считает, что срочно нужно доставать и ставить в повестку этот законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Первый номер 134-21-35. Поднимаем ручку, поднимаем телефонную трубку и звоним. И если вы считаете, что нет, 134-21-36 не следует, вы звоните по второму номеру. Сейчас объявим результаты. Михаил пишет, как-то однобоко вы эту проблему рассматриваете. Ведь есть примеры, когда женщина методично и планомерно изводит мужчину, а потом она жертва. С этим-то что делать, Михаил спрашивает. Михаил, мне кажется, обращаться мужчине в соответствующую... Куда? На горячую линию психологической поддержки? Но тут внутреннее ретивое. Да, как-то я к психологам пойду или жену свою поведу. Но вообще эта практика, за ней вы видите будущее? Обращение к специалистам, вот, которые там сядут спокойно, будут.
Вы знаете,
разбираться?
Я знаю много пар, которые в конфликтных ситуациях обращались к психологам, к семейным психологам, и решали этот вопрос. Либо они примирялись, либо они расставались. Но это цивилизованное решение вопроса, а мы сейчас с вами говорим совсем об иной стороне, когда цивилизованность и интеллигентность вдруг куда-то исчезают, и люди становятся в такие, не сдерживают себя, да, в проявлении своей агрессии. Конечно, понимаете, если мы не решим эти проблемы на 100%, мы не предотвратим это семейное насилие никогда, как мне кажется, но уменьшить его количество, сделать его более безопасным, и решение, цивилизованное решение этих вопросов, оно, если мы хотя бы одну, две, три жертвы сохраним, потенциальных, это уже шаг вперед, и условия должны создаваться. Что касается денег государства, я уже сказала, когда жертва становится инвалидом, и когда государство тратит деньги на ее лечение, это соизмеримо с тем, что государство сейчас будет вкладывать для профилактики семейного насилия.
Да не только терять деньги, оно и может и работника потерять, налогоплательщика потерять, хорошего потребителя потерять в этом случае. Тут много можно перечислить невыгодных для государства сторон. Давайте я подведу итог нашего голосования. Он, кстати, как-то нехорошо, на мой взгляд, изменился. То есть в самом начале большинство было абсолютно за законопроект. Сейчас 62% говорят, да, срочно нужно его куда-то вытаскивать, ставить в повестку и голосовать. А 38% почему-то говорят, нет. Давайте, звонок мы не успеем. Давайте мы, смотрите, друзья, у нас еще с вами один час. Мы после следующих новостей уже со звонками, в сонослушателях поговорим, отпустим нашего эксперта. Я последний вам вопрос, Мила, хотела задать. Людмила Константиновна, простите, вы просто в Фейсбуке Мила, да. И я привыкла читать так. Вот это положение, которое у нас нигде его нету, когда суд запрещает приближаться на, типа, на 500 метров или что-то такое.
Ну, на какое-то расстояние, да.
У нас есть вообще такие нормативы или это не наше все? И работает ли оно там за рубежом?
У нас таких нормативов нет. Этот норматив как раз предусматривали в законопроекте. А за рубежом это очень хорошо работает, и в случае, если нарушаются эти нормы, то человека, как нарушившего, привлекают к ответственности.
А куда тогда надо было бы, например, внести изменения, какие поправки, к чему нужно принести, чтобы у нас тоже такая норма появилась?
Ну, я думаю, что это только из законопроекта, о котором мы с вами говорим, потому что отдельно эту норму мы не можем сейчас внести никуда. Может быть, это административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, либо уголовный кодекс в случае причинения вреда, легкого причинения вреда здоровью, как дополнительная мера наказания, дополнительная мера ограничения жертвы. Например, как лишают, например, званий, да, должностных лиц или сотрудников, привлекаемых к уголовной ответственности, так и после применения наказания к агрессору можно запретить на протяжении, например, полугода или года приближаться к жертве там ближе, чем на 500 метров, на 300 метров. В принципе, как дополнительная мера профилактики, это можно ввести, в том числе и в уголовный кодекс.
Не было бы здорово, чтобы... И без легкого вреда, а просто до всякого вреда бы это можно было бы применять такую меру, потому что я на примере, я следила одно время за постами этой Бажены Рынске, вот у нее там какие-то преследователи были, там, как, не знаю, я не погружалась, но я так поняла, что это прям изводит. И если бы была такая норма о запрете, например, судебном приближении, то при нарушении этого запрета можно было бы уже дальше обращаться в полицию. Пока такой нормы нет, ты ждешь прямого физического контакта, по сути. Спасибо вам большое, что... Да, ну, это время будущего, да?
Говорить можно, да, много, но это могла бы быть профилактика не только для семейного насилия. У нас много известных людей подвергаются преследованию, всяким смс-троллингу и так далее. И
ну, вот Ксюша Собчак, голову обещали отрезать, пока вроде не исполнили, но это вообще ужасно. Людмила Айвар, руководитель Общероссийской организации «За права женщин России», доктор юридических наук, профессор, адвокат, была с нами. После новостей обсудим со слушателями еще другие темы, тоже успеем взять.
Хороший вопрос. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем теперь уже только с вами, наши дорогие слушатели. Я Анастасия Аношко у микрофона. Вы можете связываться с редакцией и со мной фактически сейчас в одностороннем порядке через Telegram. Говорит МСК-бот латинскими буквами. Говорит МСК-бот. Можете, кстати, скачать себе приложение «Говорит Москва», и там есть такая кнопка «Написать в эфир», и дальше вас перекидывает, вы сами все равно пальцем выбираете через Telegram вам писать или через СМС, и он вас, соответственно, выведет на СМС-ку, а СМС отправляется на номер +7 925 88 88 94 8. Давайте я посмотрю сообщения, которые вы присылали в течение всего предыдущего часа, потому что тема касается всех, тема, к сожалению, грустная, и от нас с вами, от нашего общественного мнения, от, собственно, формирования повестки будет зависеть то, с какой скоростью будет приниматься такой закон. Мы живем в условиях джунглей, уже привыкли к этому, пишет 35-й. Надо сделать так, чтобы преступник затаил злобу на полицию, которая защищена законом и оружием, пишет 41-й. Да не, к сожалению, не всегда, ведь следователя вот убили однажды в Подмосковье. Это же человек, которого как раз, или там, которого как раз осудили. Откуда пришла, пусть туда и бежит, пишет 30-й. Я не пойму, это же это ирония или это действительно какая-то жизненная позиция у людей, вот, которые пишут нам на СМС. Вот решилась женщина вызвать полицию. Хорошо, полиция приехала, и жена вдруг пошла на попятную. Подружились, поцеловались, и как бы все. А вот полиция все равно должна забрать и посадить на некоторое время агрессора. В следующий раз он лишний раз подумает, стоит ли поднять руку. 41-й пишет. Тогда давайте... подселять полицейских в такие семьи? Да, да, да. А участковые у нас сегодня существуют, или они предпочитают не вмешиваться ни во что, пишет Скиф? Да, они предпочитают не вмешиваться. Нет, вы знаете, у нас очень странно работает полиция, очень странно. Это такой специфический орган, мы видели всякие отчеты, разные сравнения, там, по странам мира, например, на 100 тысяч населения, какое количество правоохранителей, вот, которые именно преступлениями всякими, там, уголовными, административными занимаются. У нас одно из самых высоких, один из самых высоких показателей, очень много народу работает в полиции, и в то же время вот в Москве, когда ты приходишь в отделение полиции, вот у нас украли велосипед у ребенка прямо от магазина, он зашел на секунду купить эту какую-то гадость, которую он любит, вот там у кассы, вот прямо у кассы, то есть он даже вглубь магазина, Магнит, маленький магазин, это еще до карантина было, он оставил на секунду велосипед, не пристегнул. И все, и он выходит там через 5 минут, а велосипеда уже нет. Вся Москва обвешана камерами, мы бежим, подаем заявление в полицию. Вот мы стоим там, значит, сидят люди перед этим стеклом, прямо в прихожей, да, в проходной. И вот они сидят, кто с чем. Одного остановили, потому что на угнанной машине ехал. Другая пришла бабуля сказать, что и у нее ее гробовые деньги только что какие-то обходили квартирщики, значит, эти крадуны какие-то, мошенники. Значит, только что она отдала деньги, говорит, как мне вернуть деньги, вот так вот. И мы со своим велосипедом. Пока до нас дело дошло, вот мы пока мы там сидим, ждем, очень много времени провели. С ребенком пошли, я специально для наглядности этого своего ребенка взяла, чтобы... Ну, чтобы жалость какая-то, может, у полицейского проснулась, чтобы он какие-то, может, усилия принял действительно для того, чтобы велик найти. И мы сидим, а там, значит, твой родной район же, да, вот прям твой родной, и там, значит, адрес такой-то, убийство. Ну, я слышу просто за стеклом, там, значит, приходит наряд, а им говорят, ехать туда, там убийство. Значит, следующее там время немножко проходит. Там, значит, где-то еще вооруженное нападение какое-то, ограбление. И я понимаю, что мой велосипед, детский почти что это, конечно, ну, мне начинает казаться, что это такая действительно, ну, вот, может быть, не самая, как бы не самая сложная, как сказать, не самое такое фатальное, да, с чем им приходится работать. В то же время я должна сказать, что велосипед никто, я так понимаю, даже не искал. Было, значит, возбуждено уголовное дело. Мне сообщили, я кое-как дозвонилась до отделения, была назначена следователь, какая-то женщина. Я говорю, а как я могу с ней поговорить, узнать, какой ход? Потому что я видела видео с мальчиком, увел велосипед мальчик, чуть старше, чем мой хозяин велосипеда был. Его можно было бы отследить, куда он увел велосипед в тот же день по камерам. Там сплошные у нас федеральные трассы, везде Путин проезжает, везде все это под наблюдением, это я точно знаю. А к ней никак нельзя позвонить, у нее в кабинете нет телефона. Но вы можете позвонить, вот вам номер телефона соседнего кабинета, оттуда, может, кто-нибудь встанет, пройдет и посмотрит, есть ли она в кабинете, и пригласит ее. Вот такой вот способ взаимодействия в полиции. Сколько времени прошло? В марте это было. Сейчас что, ноябрь? Ну что, что-то не велосипеды, ничего не слышно, не видно. Также, я думаю, примерно с этими ссорами происходит. Когда они убили, действительно, для них что это? Если у них там здесь труп лежит. Ну, хотя в регионах такого уже нет. Это Москва, конечно, здесь бурлит вся эта нечисть. А в регионах? Не до велосипеда, не до жиру, быть бы живым. Да, 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 у меня тоже такое впечатление. Но велосипед вообще стоил 20 тысяч рублей или сколько там, 25, я не помню. То есть это был подарок на день рождения там, в прошлом году, в позапрошлом. У нас полиция очень эффективно борется с подростками, имевшими глупость прикурить от вечного огня. А велик найти, это невозможно. Да, у меня тоже, честно, я затаила, конечно, на полицию обиду. Но я точно знаю, что как только они включаются, и если они включаются, то они работают на ура. Они когда хотят, они могут. Когда у нас там в районе объявился там педофил, который с девочками пытался знакомиться там и хватать их за всякие части, они очень быстро его нашли, причем совершенно в другом районе. То есть там прямо скоординировались, взяли и за 4 дня его нашли. Я думала после этого, что они велосипед меня быстро найдут, но нет. Нет, это как бы педофил, это как бы в рамках понятийных, я так понимаю, да, то есть какой-то такой Данила Багров внутренний говорит, вот это вот неправильно, а вот это вот, ну, что. За 25 тысяч рублей могут 6 лет дать. Да мне все равно, сколько лет, мне не вот это наказание меня уже меньше интересует. Мне бы добро вернуть, но мы с вами говорили о профилактике семейного насилия, о том, как у нас люди относятся. Конечно, нужно образовывать людей, рассказывать им, женщинам рассказывать о том, что то, что он сейчас там попросит прощения на коленях, цветы принесет. Знаете, для чего цветы? Вы когда-нибудь думали, для чего работают эти ларьки цветочные? 24 часа в сутки в самых красивых локациях, дорогая аренда, красивый дизайн, вот эти магазины бесконечные, 24 часа. Нигде больше такого нет. А знаете почему? Я задавала вопрос, меня очень интересовало всегда, что это за бизнес такой про цветы? Вот. Как можно потратить деньги? Ну, да, там ты даришь эмоцию, вот это я все понимаю. Но в таком количестве? Я задала вопрос тетечке, которая сидит в ларечке у нас рядом с домом, вот в таком вот цветочном. Я говорю, слушайте, скажите, вот вы здесь сидите ночью, кто и как часто у вас покупает эти цветы? Днем и вечером, в будние и выходные. Она говорит, ну, в основном мужчины. В основном мужчины извиняются. То есть они еще обычно успевают рассказать свою историю какую-то. Вот, и для извинения они дарят цветы. А я вот сейчас думаю, а может быть, они после побоев каждый раз цветы дарят? Я не знаю. Вы думаете, что прежде было, не было данного явления? Не идеализируйте прошлое. Вы об этом просто раньше не слышали. Это кто? Кто идеализирует прошлое? Кто? Кто? Это не я. Это не я, Алексей Морозов. Я никогда не идеализирую прошлое. Я говорю, что наоборот, человечество движется в сторону развития, в сторону улучшения. Раньше было везде, но это не значит, что дальше так должно быть. На Косыгин воруют велики. Да, представьте себе, Сергей. И обкрадывают квартиры, и уводят велосипеды с лестничных площадок. Да, да, да. Даже там, где зарегистрирован, по некоторой информации, Владимир Владимирович Путин в соседнем доме у нас. Да. К сожалению, я констатирую это. Вот. Хотя, казалось бы, может, было бы постеречься этим негодяем. Так, у меня одноклассника, отец, следователь был. Вот он их терроризировал, по пьянке допросы устраивал, а не уроки проверял. Да, значит, да, СМС для Тумбы-Юмбы, деревенский парень. Очень удобное приложение, голосовать можно бесплатно. Спасибо, можно же использовать браслет-навигатор. Да-да, но он и будет что, когда рука, на которой браслет, или иногда, когда ей придается неестественное ускорение для удара или пинка, он будет сигнализировать в отделении, что значит, что-то началось. У меня жена бьет, куда попадется. Надо ставить на учет, как малолетних. Закон нужен, Роман Штутгарт. Все издержки должен нести виновник. А почему нельзя просто давать 7 суток ареста в КПЗ по заявлению женщины? Прав, не прав? Пишет, что характерно, Настя. Настасья. Прав, не прав, неважно. Полиция приезжает и увозит. Если что не устраивает супругов, дальше пусть разбираются в суде. За эти 7 суток женщина будет шанс уйти. Так, да, столько сложностей, когда вместе быт этот ведешь деньги, бухгалтерию эту совместную семейную. Ну, сейчас, а что ты уйдешь, а у него, например, все деньги на счетах, а вы вместе их заработали, например. Ну, не знаю, сложно. А, судя по всему, у нас все это насилие в основном от пьянки, да. А вы закон-то читали, чтобы кого-то обзывать? Закон можно, кстати, ознакомиться. Закон, сейчас еще раз напомню название, о профилактике семейно-бытового насилия. Я выписала. Вот обязательно. Я обязательно ознакомлюсь на выходных и буду продвигать. Буду умолять Оксану Пушкину в повестку ставить. Но я думаю, она не одна там решает в Государственной Думе, как составлять повестку. Все вместе голосуют, а мужчины, которые там сидят в большинстве своем, наверное, не считают это какой-то важной темой. Давайте один звонок примем и пойдем к следующим вопросам. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, у меня была ситуация, когда я сама вызывала полицию, и у меня в тот момент было жесточайшее желание, чтобы забрали. Когда приехала полиция, и они сказали, ну, мы забираем. Вы не представляете, как мне вдруг поплохело, как мне стало его жалко. Я сказала, ой, не надо. Ну, они, улыбаясь, сказали, вот именно по такой причине мы и не выезжаем на такие вызовы в основном, потому что, когда мы приезжаем, жены начинают отказываться, начинают жалеть своих мужей. Вот. А это первое, что я хотел сказать. А во-вторых, профилактика, я считаю, это ерунда. Потому что пока человек сам в это не окунется, все эти слова, вы прекрасно знаете, сколько ребенку не говори, не открывай никому дверь, он все равно ее откроет.
Это, кстати, вот насчет двери, нет, спасибо большое за звонок. Насчет двери я не соглашусь, дверь не открывают, но уходят с незнакомыми. Это другая проблема. Дверь не открыть проще, чем, оказывается, отказать взрослому человеку, который тебе говорит, пойдем, я тебе сейчас там, покажу котеночка или что-то еще. Там нужна твоя помощь. Невозможно отказать. Да, 7373948. Не спросили у дамы, значит, повторялись ли побои и почему она вызывала там полицию. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, добрый день уже.
Добрый день, меня зовут Владислав. Хотел сказать про полицию. На самом деле, вы говорите вот то, что у нас на душу населения, а я вот вам скажу по-другому. У нас, наоборот, не комплект, на самом деле. Именно тех, кто работает на земле. У нас неимоверно раздуты всякие тыловые службы, оркестры. То есть, а вот те люди, которые работают на земле, их на самом деле не хватает, потому что у нас территория-то какая.
А вы в полиции работаете?
Я не работаю в полиции, но я активно слежу за сообществами, где полицейские пишут как бы о своих жизненных ситуациях, рабочих ситуациях. Вот, в частности, омбудсмен полиции, вот, который сейчас ждет суда. Вот, и на самом деле все только... У них там очень тяжело все. С участковыми вообще беда, их просто нету. А ППСников их тоже не хватает. И уже берут кого попало, и...
Я заметила, да, что берут, кого попал. Когда мы заявление составляли, он там не с первого раза понимал, потом они мне дали почитать, там ошибок столько. Ну, ладно, видите, проблема есть. С одной стороны, статистика, с другой стороны, фактически недокомплект. И я, вот посмотрев на то, кто там работает, спасибо большое, я убедилась в том, что есть проблема с кадрами. То есть есть новый, другой уровень качества людей. Это следователи, они вот на одной волне уже там быстро соображают, все четко, быстро очень делают, без лишних слов. А вот нижнее звено, которое принимает все эти заявления и сообщения, это, ну, как-то... Ой, я видела, как ППС мне художник подарил свой принт. Ну вот, сказал, в общем, что он мне там такой поклонник, фанат, слушатель. И я приехала его забрать, он спустился в Лефортово, спустился мне его выдать, этот принт. И пока мы стояли с ним, разговаривали, проехала машина ППС, остановилась. И стали просить у него документы, стали, мол, давай там сейчас из кармана все вытащим. А вид у них был, как будто бы это переодетые алкоголики и наркоманы. Только они в форме были. А мой собеседник, которого они подозревали, видимо, в том, что он, что у него что-то запрещенное где-то есть, хотя это абсолютно интеллигентный человек с бородой, в цилиндре он был, в шортах, ну, это была летняя какая-то теплая погода, то есть он был как-то так немножко, ну, художник, в возрасте вообще человек, ну, я думаю, что лет на 10 меня он старше, вот. И ситуация была очень странной, честно говоря. Он полностью подчинился их там требованиям и дал себя осмотреть, и как-то там руки на капот положил, как они его просили. Но я, честно говоря, настолько была поражена, меня не попросили приснять маску, вот, чтобы они увидели мое лицо удивленное. Я была потрясена. Ну, то есть эта сцена длилась там минуты полторы, потом они сели и уехали, дальше поехали медленно, вот так, видимо, так вот как бы оглядывать людей. Но вид у них был странный. 7373948, давайте последний звонок и к следующей теме. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Настя. Добрый день. Игорь, Москва. Вот вы знаете, здесь это самое, по домашнему насилию, да?
Да, да.
Это, ну, я уже жизнь прожил так, в общем, хорошую такую, плодотворную. У меня было много женщин, да?
О, боже.
Ну, вот, и, да, да, ну, такие жены были, непосредственно там.
Играли по правилам,
ну,
да, как
ну,
бы?
Ну, много, да, да, много было, да, да. Ну, и любовницы были, и жены, да. Вы знаете, вот по практике, по самой, да, не всегда мужчина, вот я никогда женщину не бил в жизни, никогда. Этого не было и не будет, я надеюсь, никогда. Ну вот, но многие женщины, они сами провоцируют, понимаете? То есть,
а как, ну может они провоцируют, а надо сдержаться.
Порой не всегда, понимаешь, начинает что-то вот ругаться, какая-то там мелочь, начинает заводиться, ругаться, потом... В конце концов, понимаешь, когда уже накаляется до предела все это дело, понимаешь, она встает в позу павлина и говорит, ну давай, давай, ударь меня, понимаешь, вот это вызывает, порой у меня вот знакомый Господи. Есть, да, но он не сдержанный, я-то вот могу повернуться и уйти, понимаешь, там плюнуть на пол и отвалить. Ну вот, а вот он нет,
это проблема.
А вот он врежет, понимаете?
Это проблема.
Да, это проблема.
Это надо
к психотерапевту. Обязательно.
Конечно,
и женщина, не каждая женщина будет заявлять в полицию о том, что ее избили, потому что она думает о последствиях еще вдобавок. Понимаете, что не будет
ни хуже
после того.
Вот нужен закон.
Закон нужен, да, закон, понимаете. И вот это самое главное. А полиция у нас, как говорится, у меня такая же ситуация была, как у вас с велосипедом, понимаете. Ну вот, у меня украли мобильный телефон, ну, смартфон, достаточно дорогой тогда, в то время он был. Ну вот, я пошел с женой, пошли в полицию, я говорю, вы знаете, у меня телефон в игровом клубе украли. Ну вот, ну, дорогой, новый, только что купил его, ну, неделю как.
Ну, понятно, спасибо вам большое, да, никто ничего искать не
будет.
Спасибо, спасибо, спасибо. Так, и у меня, кстати, открыта лента новостей. Прямо передо мной, где новости все подряд, все подряд. Ну, сегодня вообще у нас Собянин. Давайте менять тему. Все, мы прочитали, выговорились. Будем читать закон. Все, кстати, возьмите на заметку. Уж сидите, если в интернете иногда перед сном. Ну, почитайте. Может, хороший закон. Эпидемиолог с пометкой «Срочно». Роспотребнадзор говорит, эпидемиолог Роспотребнадзора, говорить о наступлении стабилизации ситуации с COVID-19 рано. И сегодня было короткой буквально строкой сообщение Собянина о том, что, как же он там так сказал, интересно, что прям вот буквально одна строчка, победа над, как нет, сейчас я прям найду, чтобы не врать. Секунду, сейчас там, ну, вроде как победа над коронавирусом не за горами. Или что-то, в общем, что-то какое-то... А, вот-вот-вот, победа над пандемией коронавируса близка. Вот-вот-вот, заявил Собянин. Это прям цитата. Ну, меня, не знаю, меня заставило улыбнуться эта фраза, потому что мне кажется, что это какой-то такой отчаянный крик отчаяния и мобилизационный призыв Собянина. Может, он хочет боевой дух наш с вами как-то поддержать, что, мол, недолго осталось терпеть, но надо потерпеть. Я думаю, что он это имел в виду, потому что у нас с вами в очередные просто антирекорды. За сутки в России 24 318 новых случаев коронавируса, в России всего, итого 461 летальный исход за сутки. В Москве, сейчас я скажу, сколько там человек, скончалось, сейчас скажу. Так, там 75, что ли? Ну, короче говоря, цифра растет. 77. Я внутренне с ужасом жду переход за 80 человек в день. Вот просто в день 80 в день. 80 семей осталось каждый день примерно так же. Сейчас будут хлопотать, скорбные дела улаживать. Вот. И это все это очень грустно, да. Ну и вот и эпидемиолог Роспотребнадзора говорит, что рано говорить о стабилизации. Вот. Ну, это мы и так с вами знаем. А я вот что вам хотела предложить. Меня прям заинтересовало. Давайте отвлечемся и поговорим о «Войне и мире» и «Тихом Доне» в школьной программе. Филолог предложила убрать из школьной программы «Войну и мир» и «Тихий Дон». Кандидат филологических наук, автор учебников по литературе Ирина Мурзак заявила, что роман Льва Толстого можно заменить на трилогию «Детство, отрочество, юность». Даже в 80-х, говорит она, никто не читал этих больших текстов «От корки до корки». «Мы возвращаемся к ним, став уже взрослыми», сказала Мурзак, или Мурзак, агентству новостей «Москва». По ее словам, педагоги практически не используют новые методики при изучении «Войны и мира» со школьниками. А какие новые методики? Ой, это очень интересно. Позвоните нам, учителя. Она отметила, что учащиеся используют готовые анализы романа, найденные в интернете. А работа в классе не мотивирует подростка к чтению и убивает интерес к словесности. Ну вот, вот вам позиция заявленная. Как вы считаете? Ну, я знаю, что нас мало слушает... Нет, давайте мы поставим эксперимент. Может быть, нас много слушает молодых людей, которые сейчас на удаленке, но они все сейчас должны сидеть перед компьютерами и участвовать в занятиях. Писать контрольные, ВПР, что они там пишут у нас в это время. Готовиться, отвечать и так далее, отключив изображение, чтобы не грузить трафик. Но у нас среди наших слушателей наверняка есть педагоги. Я бы хотела услышать только педагогов. И, может быть, людей, которые читали «Войну и мир» и читали «Тихий Дон». Читали ли вы «Войну и мир» и читали ли вы «Тихий Дон» в школе? Вот это было в программе. Я прочитала «Войну и мир» несколько раз, но у меня не было интернета. И я читала, пропуская все батальные сцены, меня это вообще не интересовало. И это, ну, чисто девическая такая, мне кажется, позиция. То есть, а я знаю, что есть некоторые, были в моем окружении люди, которые рассказывали, мальчики, которые говорили, что они читали только вот все, что касается там дислокации войск и Наполеона и прочего-прочего, все, что военное. А вот эти все балы, вот это там, поцелуй куклу, вот это все они как-то не очень. 7373948, наш прямой эфирный номер. Обменяемся коротко мнениями по этому вопросу. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вы меня учитель? Зовут Анна. Я сама педагог, но преподаю иностранный язык. Но мне бы хотелось все-таки вот эту ситуацию немножко прояснить. Дело в том, что ключевые произведения русской литературы и советской «Война и мир» и «Тихий Дон». И даже если дети, подростки что-то не поймут, какие-то тонкости этих произведений в своем возрасте, то они хотя бы будут приблизиться к ним. И у них возникнет желание, может быть, в более зрелом возрасте перечитать, как у многих из нас возникло. Лично мне повезло. Я училась в прекрасной школе. У нас был прекрасный учитель литературы. И «Войну и мир», и «Тихий Дон» разбирали, так скажем, на пальцах. Вот. И именно это, так скажем, у нас появилось после этого желание перечитывать. И фактически «Война и мир» стал моей настольной книгой. Я уже человек в возрасте, но я раз в 10-15 лет хочу его перечитать.
Когда в последний раз перечитывали? Скажите быстро мне.
Последний раз я перечитывала году? Лет 5. Ну вот теперь смотрите, каждый раз, перечитывая «Войну и мир», я открываю для себя его по-новому.
Конечно, вот. Спасибо вам большое. Спасибо.
А дети
тоже должны знать. Я поняла, да. Это также с фильмами, с некоторыми, в том числе с советскими. Вот присматриваешь какой-нибудь там, не знаю, «Убить дракона», и как-то по-новому все. Еще раз по-новому. Или какой-нибудь «Брат». Вот я недавно пересматривала. И «Брат 2». Ну, очень смешно. Да, и то же самое с произведениями литературы. Конечно, ты сообразно собственной зрелости, ты там открываешь новые и видишь вдруг то, что ты не видел раньше, а то, что тебе казалось раньше важным, тебе уже кажется неважным, но это все понятно, да. 11:30 новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. Остановились мы с вами на инициативе убрать с школьной программы «Тихий Дон» и «Войну и мир», потому что они неподъемные по объему для школьников. Давайте коротко, еще буквально 5 минут обсудим, и перейдем к государственному строительству. У нас есть еще несколько новостей по оптимизации штата, но это чуть позже. Вот у меня впечатление как раз, когда мы возвращаемся во взрослом виде, оно звучит очень хорошо, и вот нам слушательница звонила, подтвердила, да, своим примером, и она уже, там, как она сама сказала, в возрасте и так далее. Но я вам должна сказать, как человек взрослый, что у меня нет времени читать «Войну и мир», и нет времени читать и перечитывать «Тихий Дон». И внутренней мотивации, может быть, нет до конца такой вот, чтобы я отложила все, но у меня просто нет времени. у меня нет времени на то, чтобы короткие тексты читать. Я уж не говорю про какие-то большие произведения. Я уже решила для себя это, кстати, знаете, каким способом, немножко извращенным, может быть, для обывателей. Я просто стала их читать вслух на камеру и выкладывать там в интернете, буду делать там подкаст чтения аудиокниги. Это просто способ для меня прочитать что-то. Ну, что-то я когда-то в детстве читала, мне кажется, что это интересно, повторить и так далее, там, ставить детям. Но если у вас, у взрослых людей, время читать «Войну и мир», школьники – это дети, это уже почти взрослые, которых освободили от всех домашних обязанностей, за которыми из сочувствия моют тарелки и сковородки, которые все время, выпучив глаза, ходят и говорят: «У меня сейчас будет контрольная, нам надо подготовиться, у меня проект», и ты складываешься в благоговение, говоришь: да-да-да, конечно, 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 иди, это все, ничего не надо делать, ничего не убирай, ничего не... пойди на улицу, прогуляйся, хоть воздухом подыши, тебе говорят: да, вот так вот. Это дети, у которых полно времени, их главная задача читать, и их главная задача учиться, их главная задача разобрать номенклатуру, да? Или нет? А когда во взрослом виде вы откроете «Войну и мир»? Даже если вам в план, вам когда скажут, и, знаете, когда план летнего чтения, что-то там выдают детям, как это, литература, список литературы на лето, во, я вспомнила, список литературы на жизнь. Когда вы будете выходить, выпускаться, детям будут давать электронные, мы переходим полностью на электронный документооборот, не будет свидетельства о браке, вы знаете, никаких бумажных будут электронные, а бумажные только на торжественных церемониях будут давать, и не будет свидетельства о расторжении брака. Я, кстати, не знала, что дают бумажку отдельную, если расторгается брак. Я думала, старую просто рвут, и все. Да, будет все это электронное, и будет такой список литературы на жизнь. И вот, дорогие мальчики и девочки, не забудьте, пожалуйста, прочитать «Войну и мир» Толстого. И нас с другой стороны, то есть с третьей какой-то стороны, а насколько актуальна вся эта классическая литература, весь этот Тихий Дон с этой Аксиньей, у которой из-под мышек там пахло, вот это мне запомнилось только единственное, и какой-то Сеновал. Это актуально? «Гражданская война», да, это художественная литература, а мне интереснее сейчас научные какие-то вот архивные документы посмотреть. Как там, что, какие решения принимались, какие-то, может быть, мифы исторические почитать, публицистические, но не художественную литературу. Что вообще нам дает художественная литература? Ну, кроме фантастических миров явных, да, в которых ты там действительно силы воображения как-то погружаешься. А если это историческая литература, но художественная, то что? 7373948. Видите, сразу несколько набросила вариантов путей размышления. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Дамир, Москва. Знаете, ну смотрите, вот я в детстве не читал «Войну и мир». И, честно говоря, не знаю ни одного человека, который бы от корки до корки прочитал. Но...
Это я, вот вы первый человек.
Вот я запишу, что вы прочитали. В 40 лет я ездил на работу 2,5 часа туда, 2,5 часа обратно. Я прослушал аудиокнигу. Я был впечатлен. Просто вот мне реально оно захватило. 2-3 недели я сидел, прям слушал с такой радостью.
Да-да-да.
Я как бы говорю о том, что это... А самое главное, что сподвигло мне прослушать. Иностранный сериал. Я что-то его начал смотреть как-то беспонтово. Я думаю, ну не может быть так плохо. Дай-ка я прочитаю. А дай-ка прослушаю. Прослушал с большим удовольствием. Так вот, резюмирую. Нельзя впихнуть невпихуемое. Вот в детстве, как бы ни заставляли меня, я ее не прочту. И 90% не читает. Соответственно, надо приближать людей, да? Вот снимите фильмы хорошие, да? То есть вот из-за иностранного сериала...
Вы хотя бы помните, что было.
Сериала меня сподвигло его прослушать, потому что я как бы понимал, что нет, это круче должно быть. И я слушал... Я с огромным впечатлением. Может быть, скажем так, я повторю это дело с огромным удовольствием. Но просто вот я лично не люблю читать, вот не могу ничего с собой поделать. И таких, как я, очень много.
А аудио нормально,
ну,
да, слушайте?
Ну, впихуемый нельзя.
Все, спасибо. Поэтому... Ну, сколько раз вы можете повторять это некрасивое слово. 7373948 наш прямой эфирный номер, наш телеграм-канал, через который можно писать «Говорит МСК-бот». Кстати, в нашем приложении надо проверить, можно ли там качать подкасты к вопросу об аудиоформате, в котором работает радио. У нас есть подкасты. И подкасты есть и в Гугле, Google Podcasts, и есть в Яндекс.Музыке подкаст «Говорит Москва», и есть подкаст на Apple Podcasts, видимо, там такая фиолетовая иконка с буквой, по-моему, «Ай», ну, какая-то такая, там, по-моему, такая антенночка, у которой расходятся волны. И вы можете приучить себя, вообще установить себе на смартфон вот эту вот какую-нибудь одну из этих штук. Там, кроме наших информационных программ, есть еще в том числе и вот этот вот формат, который, кстати, я соглашусь, для взрослого современного человека это чуть ли не единственный способ что-то почитать. Аудиокнига. Когда ты едешь в машине, там какой-то маршрут, ты следишь за дорогой, но в то же время ты, ну, не знаю, вроде ученые не говорят, что отвлекаешься сильно, когда слушаешь. Ну, если по трассе едешь. Ты, не знаю, ну, занимаешься делами, там, домашними, если ты, черт возьми, женщина. Вот. Ты все равно, ты включаешь и ты слушаешь. Это лучше, чем не слушать. Читать с книжкой, сидеть уже все. Это прошлый век, это невозможно. В приложении есть архив передач. Григорий из Санкт-Петербурга подсказывает. Но этот архив, он и есть отсылка на подкасты. Скорее всего. Да уже и зрение не у всех, у всех не очень. Да ну что, 35-й, уже у нас тут это старики собрались, что ли. Причем тут, нет, зрение очень. Есть способы его поправить, там всякие линзы и так далее. Художественная литература нам дает потерю времени, стресс из-за недочитанного к уроку в школе и бесполезные разговоры типа «под синими шторами автор подразумевал расстояние». Юрий из Санкт-Петербурга пишет. «Мне 56, читала с удовольствием только Пелевина». Во, 84-й. А нам в школе тоже Пелевина давали. Но у меня был литературный класс. Я прочитал в школе с удовольствием недели за две. В 40 лет перечитал с удовольствием же, пишет Конюшенков. Да, русский инженер. Паттерны национального мышления, зашифрованные в литературе, делают нас единым народом. Делали, то есть, считает русский инженер. Мне присылают фотографию. Все пассажиры читают книжки. Я думаю, что это постановочное фото. В метро в старом таком вагоне все сидят, стоят с книжками. Нет, нет, это не, ну, такое может быть, но не это похоже на постановку. Знание истории дает чтение. Вот я задала вопрос, что нам дает художественная литература. Большая ошибка. Литература и так страдает часами. Училась... Нет, матом никто не ругался. Это меня спрашивает звукорежиссер. Нет, нет, он похожее слово говорил, но нет. Большая ошибка, литература и так страдает часами, училась, неважно. Но все читала, да еще и фильм смотрели. Большое спасибо своим учителям литературы. Это культура, пишет 81-я, наверное. А кто вообще сказал, что нужно читать «Войну и мир»? Как вообще человеку в жизни потом эта книжка поможет? Или он просто будет кичиться тем, что он ее прочел? Ну, вот видите, я же кичусь. Вот у меня есть, видите, пришел мой звездный час. И я, наконец, похвасталась. Все знают, что я читала и даже 2 или 3 раза. Может, несколько технических статей из Википедии или поучающих жизни видео с Ютьюба все-таки больше помогут? Дмитриус, ну это же вопрос ли это прямой такой вот как бы помощи жизни? Это же не сборник лайфхаков. Знаете, в наш русский язык вошло слово такое лайфхак. У меня дети его очень любят. Лайфхак. У них все лайфхак. А я им тоже начинаю говорить, а вот это лайфхак, я тебе сейчас научу малярную массу считать, это я сейчас покажу лайфхак. Или я тебе покажу лайфхак, как родить этот винительный падеж от именительного в предложении в существительном отличить. Да есть лайфхак. Если это подлежащий, то всегда именительный падеж. А если не подлежащий, то всегда косвенный. Вот тебе лайфхак. Как это поможет? Ну, вот как-то помогает, наверное, или нет. Классическая литература нам дает ощущение истории и обучает человеческим отношениям. Так они все устарели, эти человеческие отношения, или нет? Уже все это проехал, поезд ушел, у нас есть психотерапевты. Вот мы только что говорили про семейное насилие. Какие человеческие отношения? Какая учеба? Там нет ничего. Там тебя учат тому, что нужно не позволять над собой издеваться? Нет. Ну, или что один раз сделал, второй раз сделает? Чему она учит? Нет. И эти люди со сложными судьбами, этот Лермонтов несчастный, вот мы только что с ребенком читали его в Википедии, надо сказать, читали его судьбу. Ну, это ужас просто. Мальчик рос там оторванный без мамы, оторванный от отца, этой властной бабушкой, которая всю отцу там какие-то просто его ненавидела, там ставила ему как-то спицы в колеса и все грозилось, главное, лишить наследства, что интересно. И это был весомый аргумент, потому что она была очень богата, она там учетверила состояние, выйдя замуж. А в итоге она пережила всех. и этого своего несчастного внука Лермонтова, который в 26 там, да, погиб, и сын этого отца, этого Лермонтова. Короче говоря, наследство никто не так и не получил. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Вы знаете, я думаю, что не надо убирать войну и мир из школьного образования. Но вообще-то мы двигаемся от большой литературы к комиксам. Я так не удивлюсь, если через какое-то время, да, так, знаете, в сторону примитивности двигаемся. Понимаете, в чем дело? Это вот общество потребления, оно неизбежно вообще.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Алла.
Алла, вот смотрите, можно секунду? Вот, Алла, вы как бы о комиксах говорите с пренебрежением. Я, наверное, правильно вас уловила, вашу интонацию. Это как бы примитив против сложной, глубокой нашей художественной литературы. Я вас верно понимаю, да?
Конечно, да.
Ну, смотрите, давайте я вам просто... Я не могу читать комиксы, ну, вот прямо органически. Я несколько раз подходила к этому вопросу. Но знаете, почему меня интересовало то, как можно читать комиксы? Потому что, когда я училась в Корее, изучала корейский язык, я училась с японцами. Ну, точнее, там в основном это были корейцы, японцы как бы корейского происхождения, да, но это были японцы, на самом деле, по счету, по большому. И они читали комиксы, японцы. Японская литература – это отдельно стоящая, есть полка такая в мировой литературе, как японская. Она ничуть не хуже, а даже, может быть, чуть лучше и интереснее, может быть, местами других любых видов искусств литературного порядка, потому что они предупредили время. У них самый модный формат был записки, маленькие записки, как посты в Фейсбуке и в Твиттере. Маленькие, коротенькие, сессию на гон и так далее.
Может быть, не углубляться в особенности.
И вот это, нет, это, этот народ, я вам хочу обратить ваше внимание, что этот народ, он в итоге, не проседая по каким-то таким передовым качествам остальным, да, в других сферах, он пришел к тому, что у них полностью повальное увлечение комиксами, они их читают. Стоит ли так пренебрегать ими? Может быть, комиксы точно так же интересно погружают вас в глубины человеческих отношений и так далее. Это просто форма.
Нет, мы просто с вами же, так сказать, ну, во всяком случае, я, вы, может быть, и в теме, но я, честно говоря, не представляю, может быть, специалисты в Японии тоже бьют тревогу, и, понимаете, их тоже беспокоит этот вопрос.
Но вы же не читали комиксы. Да. Почему вы думаете, что они менее глубокие, чем «Война и мир»? Почему вы так думаете?
Вы знаете, это, наверное, лучше поговорить со специалистами, кого-нибудь пригласить из литературы, из Института мировой литературы, и с ними там на эту тему поговорить. У нас просто даже времени нет. Я просто вам хочу, знаете, что указать на тенденцию. Просто общество потребления, вообще капиталистическое общество, оно же заточено на то, что мы все должны, иначе он двигаться не будет, развиваться. Мы должны быть покупателями, мы с вами покупать должны. А человек развитый, высокоинтеллектуальный, он не заточен на эту проблему, понимаете? Вот это уже установлено, это до нас.
А можно с вами поспорить, Алла, еще
Анастасия, нет. Знаешь, я сейчас закончу. Это не моя мысль. Я, так сказать, мы в капитализм попозже вступили. Да. А это заметили маркетологи, допустим, там...
Ну все, это понятно, стран, да, спасибо. Да. Давайте я с вами...
Человек развитый, вот возьмем, я уже вам говорил,
спасибо вам большое. Да. Это вы же звонили. Так слушайте меня. А кто сказал, вот мы это все повторяем как мантру, да, общество потребления, это такое тупое общество. А кто сказал, что интеллигентный человек должен, как сказать, что он не потребляет? Интеллигентный, умный, глубокий, развитый человек тоже потребляет. У него есть базовые функции, которые он должен закрывать. Более того, у него есть какие-то психологические, есть, да, такие, как у остальных людей, свойственные человеческому роду особенности, да, которые его подталкивают, там, не знаю, есть что-то там разнообразно питаться, иногда покупать себе красную икру, например. Или ему хочется купить новый фасон какого-нибудь пальто. То есть почему одно исключает другое? То есть вы про бессеребренничество говорите, но оно в масштабах страны у нас уже как бы было, но к чему это привело? Это привело к полному перекосу развития целого поколения, такого как я, который жил в условиях исключительного дефицита всего. и который до сих пор не может нажраться этим всем. И все хочется, и хочется, и хочется. Ну, в смысле, нет, не то, чтобы прям сильно, я отслеживаю эти вещи, на меня не действует реклама. Вот, но я очень хорошо помню, как бывает, и я бы очень не хотела этого опять. Даже Диоген был потребителем, бочка ему больно. Да, бочка ему была нужна. И вообще про Диогена много всяких сказок. Получается, что в школе рано читать «Войну и мир», в институте литературы уже нет, или «Галопом по Европам». Лет в 30 работа, вообще в 30 раньше, ну ладно, семья, недочтение, да-да-да, это семья, тебе недочтение. Ну, разве что аудиоформат, не забываем про него. Остается один возраст для чтения, 65+, правильно, золотой возраст, Юлия, это называется, золотой. Если с внуками вместо нянек, конечно, не сидеть. Детям сейчас такие книги хотя бы послушать в аудио. Вы в книжном магазине были? На дне стоит 250 рублей, стоит. А учитель требует бумажную версию. Григорий, а что, библиотеки закрыли? Библиотека бесплатно. Идешь, регистрируешься и берешь книжку. Можете ничего не покупать. А главное, зачем покупать в магазине? Есть знаменитые наши доски, где продают все и покупают бэушные. Там эти книжки не стоят ничего. Их там отдают, люди отдают книги бесплатно за самовывоз. Там есть, которые продают книги, какие-то по 10 рублей штука. А есть просто, вот избавляются там какую-нибудь квартиру очередной, там человек умрет, прости господи, от коронавируса, от какого-нибудь. И вот надо там, наследники пытаются избавляться от имущества хоть как-то. Даром только заберите. Зачем ходить в магазин? 65+, по крайней мере, у нас в Германии, книжки точно не читаю. Люди путешествуют, занимаются спортом и ходят на кружки. Вот у нас в Москве тоже начали ходить. У нас там московское долголетие, но сейчас все прикрыли. Можно слово? Спрашивает деревенский парень. Ну, давайте. Я вам хотела про государственное устроительство рассказать, про то, как у нас государство сейчас будет управленческие методики agile применять в структуре чиновничьей. Ну, давайте, последний звонок примем. 7373948. Я хоть зачитаю это интервью из российской газеты. Алло, здравствуйте.
Анастасия, доброе утро.
О, Гурген, здравствуйте, здравствуйте.
Видите ли, у меня диагноз совершенно однозначен. Я был наркоманом от книг. Кстати, на эту тему интересно высказался Алексей Гудошник. Он сказал, я вижу насквозь, что Гурген – это тот человек, который до сих пор умеет читать. Видите, вот по поводу этого большого кредита доверия и симпатии ко мне, конечно, он не ошибся. Действительно, «Война и мир» я читал 2 раза. Один раз не знаю французского языка, второй раз уже неплохо его знаю. Поэтому вот этот аромат, это восхищение от «Ясной поляны» и великих русских просторов, которыми веет от «Войны и мира», несмотря на кружки Курагина, там Анна Павловна Шерах, волчки, которые светского общения, которые крутились с разной скоростью. Это самое начало романа. Да. Здесь я хотел сказать...
Колесо поскрипывало там, если я не ошибаюсь. Ну, ладно.
Там много всего, колесо, и колесо. Даже Денис Давыдов, который разрушил общение. Мы много чего помним оттуда. Безусловно, это не расходилось на цитаты, как Гайдай с какими-то агрессами. Естественно. Я хотел сказать 2 слова в защиту комиксов. Дело в том, что лет 11 я очень интересовался китайским языком. И вот иероглифы, когда я до сих пор помню около 3000 иероглифов, что самое смешное. Я их узнаю, хотя они...
Ничего себе, это больше, чем полный минимум. Не полный минимум 900, а полный минимум там 1500, по-моему, было, да?
Да, я в состоянии читать же «Минжбо». По крайней мере, как минимум «Гуан Минжбо» – листок для рабочих я в состоянии читать даже сейчас. Вот. Я хотел сказать о следующем. Иероглифика мышления. Обратите внимание, когда мы часто совершаем ошибку, говоря, что человек думает на каком-то языке, скажем так, это, мягко говоря, заблуждение, потому что человек мыслит не словами, он мыслит мыслеобразами, да, в этом отношении. И иероглиф как компактное содержание. Вот что касается корейского языка, это не мило рассказывается, это чтение с левого нижнего по правой верхней, и если они ошибаются, как-то так по кругу, да, вот это замечательные азбуки, обожаю ее, кстати говоря, эстетически. Вот. А китайский – это чтение по 64 ключам. Это нижний правый угол, да, значит, иероглифа. Видите ли, вот у меня такое ощущение, что говорят о компрессии в языке, говорят о большей компактности и о невероятном роскошестве русского языка с его аффиксацией многочисленной, да, с возможностью сказать, выразить двойное отношение, сказать, человек ужасно красив, да, или то самое замеченное покойным Задорновым. Да нет, наверное, ответ на вопрос, да. Вот вся эта оксюморонистость, вся эта безумная красота вдруг вливается в жесткую функциональность китайского иероглифа, или, как японцы их называют, канзи, канавадзи, либун. Это вот большие иероглифы, которые поставили в Китае. И я хотел бы сказать, что вот такое, может быть, мышление некоторыми лекалами с намеком, да, вот, как говорят на иврите, ренез, то есть намек, заключенный в интересном синтаксисе, да, использованный там, где надо, не надо, инверсии и прочее. Вот. А что касается иероглифики, у меня странное ощущение, что современная Франция скоро будет пользоваться иероглификой как компромиссом между гастарбайтерскими и беженческими знаниями французского, часто достаточно убогого, что, в том, что касается Ирака, и превосходного в том, что касается Марокко, Саров, Магреба и прочее. У меня ощущение, что к иероглифике идет Европа постепенно.
Мы движемся к ним. Смайлики — это первые иероглифы наши с вами.
Святая истина, да, сняли,
да,
с языка.
Спасибо вам большое. Да-да-да, Гурген, совершенно замечательно вы подметили. Я хочу сказать, что китайская литература, нам сложно ее понять. Вот я сейчас читаю Пусунлина, там выкладываю на YouTube это чтение, ну, подразумеваю аудиоформат, конечно, и перевод Василия Алексеева, такого выдающегося китаиста начала 20 века, ну, он конца 19-го, начала 20-го, но он остался в Советской России и так далее, работал, умер в 51-м году, и вот перевод его 22-го года, он объясняет в своем довольно большом предисловии, там страниц на 3, не знаю, 15, наверное, на листов, страниц 15, на листов 15 предисловие, на страниц, соответственно, 30, он объясняет, в чем как бы любовь китайцев к произведениям, к новеллам Пусунлина, что там очень красивый язык, и что русским языком до конца невозможно передать то, что имел в виду Пусунлин, потому что он выбирал такие иероглифы, которые и визуально дополняли картину сказанного. Вот, но это очень сложно осознать, и в этом смысле «Войну и мир», наверное, стоит все-таки оставить, я так считаю. Мы с вами постановляем общим собранием нашим сегодняшним, я так, подводя общий итог всех сообщений, которые я сегодня увидела, значит, считаем, что все оставить, аудиокниги, значит, включить, подкаст включить. Всем спасибо, все свободны. Оставайтесь на «Волнах говорит Москва», слушаем новости.